Спасибо, Сандру. Тогда вот Матфея 22. Вот. Тот притч. В третьем стихе. И что тот человек, ну, царь, сделал брачный пир для сына своего, второй стих. Это, видимо, Бог сделал брачный пир для его сына Иисуса. И послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Это, видимо, что Бог в первую очередь приглашал Израил, и они не хотели. И это, конечно, трагедия, когда ты столько готовила, вот столько, и люди просто это не хотят. Это обидно, это жалко. Представляете, как женщина, например, готовила такой пир, и люди просто легкомысленно сказали, ну ладно, мы обещали прийти, но нет, никогда не будем. А вы обещали, я это сделала для вас. И все там на столу, как-то очень, не только обидно, но это трагично. И трагедия в этом случае, это не только потому, что гостей не пришли, невеста сама не пришла. Потому что, конечно, Израил вообще не хотели и тоже жениться за Иисуса в этом притче. Итак, когда человек вообще не хочет принять, ну, крещение, Евангелие, то доброе место, предложение Божие, это для Бога страшно обидно. И не только обидно, но очень больно, очень больно. Когда он столько сделал, то как в 4 стихе написано, все готово. Заколото всякие, откормленные тельцы, это, видимо, говорится об Иисусе, он умер, все готово. И написано, они пренебрегши то пошли. Значит, я им как-то легкомысленно, да нет, нет. Мы все знаем, когда кое-что для нас очень важно, и другой человек просто... Для него это не очень. Это очень больно. Когда ты все вложил в этот момент, и как-то для другого человека это ни при чем. И так и случилось, и случается с Иисусом и с Богом. Все готово. Иисус умер. Тельцы откормлены за колото. Все готово. Они пренебрегши то пошли. Кто на поле своей, а кто на торговлю свою. Нет, мне некогда. Я занята. Это трагедия. И положительно, факт того, что мы, по крайней мере, откликнулся к этому. Факт того, что мы сказали Иисусу, да, хорошо, да, я с тобой, да, я скажу, да, я буду ходить на вашем пир. Это для Бога такой радость. Поэтому написано, что когда хоть один человек покается, есть такой радость в небесах. И тот радость... Из-за того частично, из-за того, что столько людей не хотели, столько не хотели. И поэтому это для Бога на самом деле, когда мы, по крайней мере, ответили на этом приглашении. И не только с этим, а в 5-6 стихе, прочие же, сплотившие рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о всем, царь разгневался и, послав войска свой, истребил убийц о них и сжег город их. Это говорится о том, что случилось в 70-м году нашего эры, когда римские войска пришли и истребил город Иерусалим и сжег город с огнем. Написано, послав войска свой. А кто именно Бог отправил, послал туда? Он не ангелов, но послал. Он послал римские войска. Значит, что римские войска, значит свой. Послав войска свой. Ну, это римские войска. Значит, что римские войска, они были на руках Божьих. Они были его. Так как раньше написано в Вавилоне, вавилонские войска, Сириец и так далее, они все такие были его войска. Итак, значит, что когда у нас есть большие неприятности в жизни, это наверное, мы сможем как-то думать, ой, эти страшные люди, которые это сделали, это сделали. Ну, фактически, это то, что Бог сделал. Бог работал через этих людей. Это не значит, что они без вина. Нет, у них есть своя вина. Но Бог все-таки его рук там был. Итак, когда мы думаем, что ой, такой человек как-то нападал на меня, когда я не виновен и так далее, значит, Бог все равно послал тот человеку. Бог все-таки использовал тот человеку. И просто нам надо это видеть. Это не обязательно наказание, это все-таки так, что Бог действует и работает даже с очень плохими людьми. И, кстати, когда мы чувствуем, что Бог как-то нам использует иногда, это не обязательно знак, что мы поэтому праведны, потому что Бог и тоже использовал всякие плохие людей для его намерения. И, как я сказал, для меня самое трагичное, в пятом стихе, они пренебрегши то пошли. В смысле, это для им не очень серьезно. То, что царь готовил все, и все на столу, все готово, они просто не хотели. И мы сможем и тоже пренебрегши то пошли дальше в жизни. Когда на самом деле то, что мы видим в этом хлебе и сок здесь является символом того, что очень важно. Что на самом деле Иисус умер для нас. 2000 лет тому назад, в одном день, пятница, после обеда, в холм недалеко от Иерусалима. Пятница после обеда, один день в апреле. На самом деле Сын Божий умер. И через 3 дня Он на самом деле воскрес. И это все для тебя, для меня. Он это сделал. И на самом деле Он хочет, страшно хочет дать нам спасение, дать нам вечность. Они, пренебрегши то, просто пошли дальше, на работе. Чтобы торговаться, чтобы работать на поле своей. У меня есть поле, мне надо там работать. Как раз все эти чудеса, которые Бог сделал, столько любви, столько жертва Он принесил для нас. Как-то для им все такие как-то легкомысленные. Они просто это не приняли так, как надо. И не дай Бог, что мы были бы такие. Что ну да, интересно, а вот я занята. Нет, мы не мое дело. Итак, мы понимаем, с такой интенсивностью тогда тот царь отправил дальше его слуг, рабы, 10 стих, пишущие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащему. Значит, они нашли и злых, и добрых. Значит, что в церковь мы не будем найти только добрых, только хороших людей. Чаще всего люди жалуют, что ой, я посетил церковь, и знаете, я там встречал такие люди, они вообще не искренние, они вообще такие плохие. Я поэтому не хожу дальше в церковь. Такие люди вообще не поняли суть этого. Правильно? Ты будешь там встречать всякими. Почему? Потому что здесь написано, что кого только нашли, и злых, и добрых, даже злые, ты будешь там найти. Потому что суд, судный день, это не в этом жизни. Итак, не удивляйся, что ты будешь такими встречать. Хотя, это довольно немудрый сказать, что я могу выбрать, что такой хороший, такой добрый, такой злый. Потому что ты не знаешь. Но по фактам, фактически, в конце концов, так и есть актуально вот ситуации. И написано, что когда брачный пир наполнился гостями, царь вошел посмотреть возлежащих. Значит, я понимаю, что Иисус придет, когда брачный пир наполнился. Значит, есть какое-то определенное количество людей, которые должны, по-моему, принять крещение. И когда тот номер все полный, тогда царь вошел бы. Царь придет. когда тот номер есть. И это не только в этом стихе, о котором у нас есть такое предположение. В 44-м у нас тоже есть такое об этом. 44-й стих. Саша, можно? 44-й. Сказал Господь, это Бог, Господу моему. Это цитата из Псалмы. Это значит, Господь Давидова, то является Иисуса, сказал Господь Бог Иисусу, «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». То есть Иисус будет там на небесах, на одесную Божию, то есть на правую сторону Божию, доколе врагов его, и мы все, по сути дела, его врагов по природе, будем как-то послушны к нему. То есть он будет в небесах доколе. Что-то случилось будет. И что это? Врагов его будет как-то под него, то есть в его служении. Итак, Иисус сказал, что Евангелие должен быть распространен по всему миру, и тогда он пришел бы, он придет. Поэтому, поскольку мы будем проповедовать посильнее и по всему миру, я считаю, что поскорее Иисус придет. Нету тогда какой-то день на календаре, когда Иисус должен прийти, потому что это все-таки довольно открыто, я сказал бы. И написано, что эти гостей уже были как-то в брачном пире, возлежащим. То есть гостей, они как-то возлежали там. Я думаю тогда, что наше преломление хлеба является трапез Господним. Здесь у нас есть в одном плане какой-то прообраз или привкус, лучше сказать, этого будущего трапез, где мы будем опять с Иисусом, когда Он придет. И тогда Иисус сказал, где двое или трое собрались вместе, я посреди их. И вот когда мы совершаем преломление хлеба сейчас, у нас на самом деле есть какой-то привкус до Царствия Божия, потому что написано, Иисус сказал, я дальше не буду пить из плоды виноградного, виноградные плоды, до того, что я опять буду с вами пить в Царствии Божьем. Я это понимаю прямо в буквальном смысле. И что Он придет, и Он будет с нами опять праздновать буквальным образом хлебом, вином и так далее. В другом написано, что он сам будет обслуживать на этом будущем трапезе. Присылайте, как нам страшно неудобно, что мы на трапезе, и вот он будет нам обслуживать. Как-то очень не то. Но это то, что он любит. Это он. Это его дух, это его стиль. До конца, что он это очень любит служить, и даже в его царстве он хочет это делать. Итак, то, что мы сделаем, является какой-то прообразом. То, что мы будем делать в Царстве Божьем, тогда каждый раз, когда мы сделаем это преломление хлеба, это, как я сказал, какой-то привкус этого будущего, пир, который у нас будут с ним. И написано, что был в 11 стихе, что был там человек, одетого не в брачную одежду. И, в принципе, они ему видели из-за этого. Если мы во Христе, Павел писал к римлянам, мы со Христом облеклись. Я понимаю, что когда в этом дни, когда у них будет такой брачный пир, ты пришел бы, и там встречал бы тебе человек в вестибуле и дал тебе вот какое-то белое, скажем, одежду. И тебе придется ходить в каком-то переодевалке и переодеваться, чтобы все были в брачном пире в одном и той же белой одежде. И видимо, что тот человек сказал там, на вестибуле, да нет, у меня шикарные, наверное, очень шикарные одежды. Мне не надо твоей белой одежды, я сам буду все равно. И когда царь пришел, он сказал, друг, как ты, в 12-м, как ты вошел сюда, не в брачной одежде? Это, видимо, почему Почему? Потому что он считал, что его одежды, да, он шикарный и так далее. Зачем мне надо твои белые одежды? Ну, я люблю, как с уважением царь, это Иисус и Бог, которого говорит ему друг. Так как Иисус сказал, даже когда Юда пришел к нему в Гефсиманском саде и поцеловался, он сказал: друг, зачем ты это делаешь, друг? В смысле, все-таки есть какая-то, скажем, культура, какая-то мягкость в отношении Бога и Иисуса даже к теми, которые не будут в своем царстве. Я это очень люблю и уважаю. Итак, если мы считаем, что я, по сути дела, неплохой парень, я, по сути дела, не такой плохой, зачем мне надо креститься, зачем мне надо веровать в том, что Бог готов как-то считать вся праведность Иисуса на моем счету, тогда мы точно в положении этого человека. Написано в 12 стихе, что он же молчал. Другие информации, которые у нас есть насчет судного дня, они не молчали. Помните, другие. Иисус сказал бы им: ну, когда я голодовал, ты ничего не дал мне. Когда я хотел пить, ты не дал мне ничего. И они будут отвечать: да нет, ты чего? Когда мы это видели тебе в таком положении? То есть они довольно болтливы, этих, которые не будут в Царстве Божьем. Они начинали даже с ним спорить. А здесь написано, что он молчал. Я понимаю, что сперва судным днем тех козлей, скажем, которые не будут в Царстве Божьем. Ой, Иисус, Иисус, да, мы пророчествовали, мы были с тобой, да-да-да. И он будет сказать: я не знаю, кто вы. Когда я голодовал, ты не дал мне ничего. А что, Господи, о чем? Да нет, мы так и сделали. Начинали как-то спорить с ним. И в конце концов, если мы как-то будем сложить все информации вместе, я думаю, мы сможем видеть какой-то хронологический, прогресс, скажем, какой-то, хронология. Вот они начинают как-то спорить с ним, сперва начинают приветствовать ему, потом: нет, ты не то, да нет, я был такой. И в конце концов молчали. И это ужасно, что в конце концов они будут понять, что да, слов у меня нету, он прав, я недостоин. И поэтому в 13 стихе: там будет плач и скрежет зубов. То есть они поняли бы, понимают, что только они сами виновны. Это страшно. Зачем у нас столько информации о тех, которые не будут в Царстве Божьем? Я не думаю, что это чисто негативная, отрицательная психология, чтобы как-то пугать человеку. Давай, лучше поверить, вдруг такой. Нет, Бог не такой. А наоборот, он и тоже хочет, чтобы мы поняли бы то, что есть. Если у него есть такая способность предвидеть будущее, и если на самом деле он это предвидел, что так будет, конечно, он хотел нам предупреждать, что, знаете, есть людей в последний день, которые будут вот такие. Смотрите. Дальше в 21 стихе. В 19, 20. Покажите мне монету. На этом монет было прообразом кесаря. И он сказал, что 20 это изображение и надпись. Говорят ему: кесареве. Тогда говорит им: итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу. То есть он имел в виду, что если преображение образ кесаря на это монета, тогда дай ему. А на то, что есть образ Божий, дай ему. А что имеется образ Божий? Это наше тело. Потому что Бог создал человеку наподобием и по образом его. Ну, ему. Итак, он имел в виду, зачем вы спорите такой мерч? Хорошо, тот монет, там есть изображение кесаря. Тогда дай ему, есть спор. не спорьте, потому что евреи не хотели это делать. Они сказали, ну, это спор не стоит. Но самое главное, где есть и на то, что есть изображение и образ Божий, то дай ему. Это очень требовательно. Он имел в виду, что ну, ваша весь жизнь, весь тело надо отдать Богу. Почему? Очень просто. Почему? Почему? Потому что Бог создал тебя по образам и подобием Его. Я думаю тогда, что это дает нам огромную свободу. Свобода в том, что если мы будем 100% отдать себе кому, это как-то в жизни более легко. Мы думаем, да ладно, если хороший человек, ладно, я отдам себе 100% к нему. Представляете, что женщина в конце концов думает, что она нашла такой супер мужчину. Как-то, да, он такой золотой, такой честный, такой хороший. И как-то, да ладно, я буду 100% отдать себе к этому мужчину. Ладно, дальше я не буду переживать ничего, я буду делать именно то, что он говорит. Ну, конечно, фактически это не получается, потому что никакой мужчина такой золотой. Ну, просто представляете, что такой золотой человек был. Вот. И тут девочка как-то расслабился в том, что, ой, в конце концов, я могу как-то расслабиться, я нашел кто, который я могу доверять до конца. И с нами, тем более, с Иисусом. Если отдать себе 100% Господу, то мы сможем как-то расслабиться. Ладно, у меня есть печать на меня, его образ, его подобие. Тогда ему все буду отдать. Есть очень прекрасная песня, которая у нас есть. Все Иисусу отдаю. И это как-то здесь похоже понятие. Последний момент. 36. Они пришли к нему, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Знаете, было 10 заповедей. И это вечный спор между евреями. Какой является наибольшая из этих 10? В первый взгляд кажется, что Иисус не то ответил. Потому что он цитировал 2. Они хотели знать, какая наибольшая заповедь в законе. 10 из 10 заповедей, какой наибольшая? Какой самый главный? И он ответил так. 37. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. 39. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себе. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Но кажется, что он не ответил. Они хотели вот знать, какая. Тая одна. Какой? Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Какой? Самый главный. И он цитировал 2. Что возлюби Господа Бога твоего. И дальше. И возлюби ближнего твоего. И от Марка написано, когда об этом читаем, что он сказал, что эти две являются одно заповедь. Значит, что мы не сможем сказать, что я Бога люблю и не любим ближнего своего. Это однозначно. Это суд, его ответ. Вы хотите знать, какое самое главное? Ну, это возлюби Господа, Бога. Но если вы не будете любить ближнего, то это ни при чем. И так он имел в виду, что так как Иоанн писал четко и ясно в его послании, что если мы любим Бога и не любим брата, мы не любим Бога. То есть получается, что если на самом деле мы Бога веруем, мы Бога любим, мы не сможем там как-то жить в духовном изоляции из наших братьев и сестер. У нас есть огромная ответственность к друг другу. И мы не сможем сказать, ну, эта ответственность лежит на плечи какого-то другого человека. Потому что это все-таки заповеди для нас. То есть наше отношение с людьми – это совсем часть нашего отношения с Богом. Это, наверное, в нашем культуре индивидуализма. Это не совсем то, что мы хотим слушать. Мы все хотим как-то жить 100% для себя, как индивидуал. И как я сказал, мы живем сейчас в Европе в таком страшном сумасшедшей культуре индивидуализма, где у меня есть моя комната, и это мое, и все. И мы уже устали с отношением с людьми, столько обманщики, столько не то людей. Мы уже устали с этой ситуацией, и это так и есть. Что люди вообще злые, плохие, обманщики и так далее. Нельзя доверять никому, кажется, там. Хорошо, ладно. И мы как-то найдем какой-то покой в том, что мы нашли Иисуса, в том, что мы нашли Бога. Но потом начинается наоборот, что хорошо, ты в твоем комнате, да, без никакого отношения с людьми, никакой любви к людьми, как-то разочарование, ну, слава Богу, я нашел Иисуса. Это не то. Мы все хотели бы, что это так. Надо как-то выходить из своей комнаты и тогда устроить активно забота для других. Потому что иначе ты Бога не нашел. Фактически. Потому что возлюби Господа и возлюби ближнего твоего. Это однозначно. Мы не сможем просто устроить это отношение с Богом и с Иисусом и вообще не смотрим на другие. Столько людей мне говорят, ой, я не хожу в церковь, но я Бога верю. Не спорю, что они Бога верят, но как-то наше отношение с другими является частью нашего отношения с Богом. И мы это, конечно, видим особо, жертвоприношение нашего Господа Иисуса. И мы здесь, чтобы праздновать Его жертвоприношение. Если Иисус имел бы такое отношение, я думаю, что это было бы для Него огромное искушение. Просто думать о себе. Думать, да ладно, и вообще с этим миром они такие грешные, такие грязные. Ну ладно, я буду просто жить с Господом, с Богом. Вот. И закончиваю мои дни на этом свете, и все. А нет, Он что, покормил людей? Он вообще вышел из его зоны комфортности. И на самом деле общался с людьми, с самыми сложными людьми, фарисеев и так далее. И ради этого он нашел и дошел даже к нам. И наше спасение все из-за того, что он не был такой. Его любви к Богу была часть его любви к человечеству. Итак, давайте...
Юра, да? Один вопрос.
Да.
Кто для человека ближний?
Кто для человека ближний? Это хорошие вопросы. Ну, в законе Моисеева я понимаю, что ближний был твой сосед, как сказать, в Израиле. Если так, это получилось бы, что это тех, но в церковь, то есть в народ Божий. Я так считаю, что Бог дал нам церковный опыт, или опыт церкви, как тело Христова. Вот. Чтобы мы сможем в этом контексте практиковать любви. Это почему мы все такие сложные людей. Я для некоторых людей очень сложно, некоторых людей для меня очень сложно, это вполне нормально. Это то, что мы ожидаем, потому что Бог дал нам друг другу. И чтобы... Это весь процесс церковной жизни дал бы нам духовный рост, чтобы у нас было бы контекст, где мы сможем практиковать любви и терпение, прощение и так далее. Ну, конечно, можно спорить, что вообще любой человек является ближним. Помните, когда они задали Иисус подобный вопрос, он ответил в том, что он дал притч доброго самарянина. И просто любой человек, который лежал там, в нужде.
Ну да. И поэтому человек, который как будто бы является твоим братом, сестрой по вере, может быть, не является твоим ближним. Двое же иудеев прошли мимо, а этот самаритянин его взял. Значит, тут Иисус и спрашивает, а кто же, ну, и как, кто же для него ближний? Угу. Те ли два брата по вере, которые прошли мимо, или этот самаритянин, который не является в этот день?
Но помог,
да. Вот кто? Ну вот эти два брата по вере оказались, что они ему не ближние, так Христос во всяком случае дал понять, да? А этот не брат по вере, но ближний. Ну вот такой вопрос, значит, кто ближний?
А кто есть кесарь?
Он был царь, в римского импера.
Император.
Давайте тогда, пока у нас есть от Матфея открыто, давайте от Матфея 26. От Матфея 26 глава, 26 стих, в контексте преломления хлеба. От Матфея 26:26. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая на оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новую вино в царстве Отца Моего». Получается тогда, как я предлагал, что на самом деле мы будем повторить тот пир, который мы сейчас вот празднуем в Царстве Божьем. Давайте тогда помолимся за хлеб. Отче, спасибо тебе за тот хлеб, где мы видим символ тела твоего возлюбленного сына для нас ламимое. Отче, пусть поскорее он пришел бы, и мы будем буквальным образом еще раз с ним праздновать. Мы это сделаем очень скромно, но мы верим, что и жить будем вечно с ним. И будем это делать на большом, грандиозном масштабе. Там, в Иерусалиме, семьи, которые на самом деле тебе поверили и полюбили. Отче, прибудь с нами. Во имя Иисуса. Аминь. это является тогда символ его кровь Нового Завета. Давайте тогда помолимся. Отче, спасибо тебе за тот чашу, который является символ кровь нашего Господа. Отче, прибудь с нами и дай нам настоящее прощение и мир с тобой, и отношения с тобой, и, в конце концов, вечной жизни в твоем царстве. Слава тебе, Отче, и слава тебе, Иисуса, за такой дар. Во имя Него. Аминь.